Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. Здесь, в этой студии, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И сначала такая зарисовка небольшая. Совсем недавно, где-то пару месяцев назад, пришел в гости к своим друзьям. А у них старший сын занимается шахматами. Старшему сыну 6 лет, вот уже 7 исполнилось. Он мне там радостно показал какие-то свои первые шахматные грамоты и сказал: пойдем играть. Пойдем. Я думал, что я сейчас поиграю минут 10 с ребенком, потом где-то хитро ему поддамся, и он мне поставит мат. Минут через 10-15. Мат он мне поставил сам, и через 6 минут. Сразу представляю вам нашего гостя сегодняшнего, исполнительный директор Российской шахматной федерации Марк Глуховский. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Честно говоря, я ждала, когда вы к нам придете, потому что помню свои ощущения, когда была на финальном уже таком турнире «Белой ладьи», который это фестиваль такой, даже шахматный фестиваль, который вы организуете для школьников, для команд разных школьных по всей России, и они приезжают все вместе. Я была в Дагомысе и видела огромное количество детей, подростков и детей, ну, то есть, что называется, там, 8+.
Да, до 14 лет это
соревнование. В том числе, да. И дети, которые начинают вступать уже вот в этот сложный возраст. И как они все с горящими глазами сидели за этими шахматными досками, как они решали эти задачи, как они... Это было что-то невероятное. Я никогда не видела такого количества заинтересованных, внимательных детей, у которых напряжены мозги, вот единовременно в одном месте. И я подумала, что это, конечно, какой-то феномен. А потом стала разбираться и выяснилось, что это очень... такая насыщенная, богатая традиция, о которой, я надеюсь, мы сегодня с вами поговорим, и которая имеет, между прочим, свой очень такой серьезный, очень свое серьезное обоснование, если иметь в виду, что конкретно шахматы развивают в сознании человека, а тем более в сознании ребенка. Я надеюсь, что мы об этом, обо всем тоже с вами сегодня поговорим.
Как выясняется, не только ребенка, дабы об этом тоже.
С удовольствием, коллеги. Тема очень интересная. Я надеюсь, что успеем все обсудить. Да.
Давайте, наверное, может быть, с этой белой ладьи начнем. Мне бы хотелось, чтобы вы рассказали, как вообще в голову пришла идея. Если я правильно понимаю, это же ведь те школьные турниры, которые существовали на территории Советского Союза, прошу прощения, и которые потом загнулись, когда рухнула страна, и которые вы решили каким-то образом возрождать. И вам это вполне сейчас удается. И школьники у вас действительно, никто их не заставляет. Они собираются вместе сами в эти свои кружки, занимаются там, собираются на районные турниры, областные, и приезжают в итоге на финал «Белой ладьи».
Ну, не совсем так. Я бы сказал, что действительно этот турнир, он имеет прекрасные традиции, и, по-моему, 47-й сейчас турнир мы провели, или 46-й, я боюсь соврать. Они действительно были придуманы в свое время в Советском Союзе замечательным тренером Анатолием Авраамовичем Быховским и его коллегами. И действительно, очень хороший турнир. Они проходили действительно всюду на территории СССР. Но турнир этот никогда не загибался. Он существовал, просто он существовал, может быть, менее широко. Все годы, каждый год он проходил, и в 90-е годы, и в 2000-е. Просто, может быть, проходил не так широко. Тут хитрость в том, что то, что вы видели, и то, что вас впечатлило, чему я чрезвычайно рад, это финал, это верхушка айсберга, потому что понятно, что мы не собираем в одном месте всех школьников, которые занимаются шахматами в России. Это финалисты, победители своих субъектов, регионов. Это у нас в стране, по-моему, 86 субъектов, да, в общем, много, и у нас примерно 80 субъектов приезжают.
Ну вот точно у меня тут статистика есть, если в 2004-м в «Белой ладье» принимали участие 9 команд, то в 16-м году в этом 82 российских и 9 иностранных.
Да, совершенно верно. Ну, были годы и получше, чем 2004-й, не суть важно, да. Действительно, сейчас это соревнование становится более популярным, я могу только порадоваться по этому поводу, потому что мы достаточно много делаем для того, чтобы оно стало популярным, но, конечно, мы не можем находясь здесь, в Москве, там, подменить работу там, региональных федераций. И, по большому счету, очень много зависит от них. То есть наша проблема, если говорить про этот турнир, заключается в том, что мы имеем дело только с победителями там, субъекта федерации. Да? Там, скажем, приезжают школьники там, из Псковской области, или из Забайкальского края, из Якутии, отовсюду. Да? Но мы не знаем, сколько школьных команд участвовало в каждом субъекте. То есть мы бы хотели, чтобы, там, условно говоря, каждая вторая школа выставляла команду, да? А иногда их меньше, чем нам хотелось бы. Но финал мы уже наладили, международным турниром это тоже стал, что для нас чрезвычайно ценно, потому что мы хотим, чтобы дети общались друг с другом из разных стран. У нас сейчас и Китай подключился к этому турниру.
Ничего себе.
Израильская команда приезжает, прибалтийские команды приезжают, в этом году была и Латвия, и Эстония. Много разных команд. Из Монголии команда приезжает.
Фантастика.
То есть это очень для нас приятно. Естественно, очень сильная команда из Армении, которая в прошлом году выиграла этот турнир. То есть география этого дела расширяется, и это не может не радовать, потому что шахматы — это все-таки достаточно универсальная игра. Скажем, есть замечательная игра, очень интересная, популярная, так называемая сёги или шоги. Не знаю, как хотите называйте, там, в зависимости от того, как вы собираетесь транскрибировать.
А в чем смысл?
Букву «С». Это японские шахматы. Она тоже очень интересная, хорошая, тоже в ней играют на доске 8 на 8, но проблема в том, что фигуры в ней одинаковые. Для того, чтобы отличить условно коня от слона, хотя фигуры там другие, вам нужно знать иероглифы. Это такие камни, на которых написаны иероглифы. Язык же шахмат универсален, и в них могут играть люди, которые не могут ни на каком другом языке между собой общаться, вот, кроме как на языке шахмат.
А за шахматной доской прекрасно при этом себя чувствуют в диалоге.
Себя чувствуют, да, в диалоге, хотя, конечно, диалог этот порой принимает жесткие формы.
Сеанс одновременно игры.
В том числе, да.
Вы знаете...
Так, секундочку, все-таки про сёги, чтобы закончить. Я правильно понимаю, что это те же самые шахматы, просто фигуры все одинаковые, камушки, на них иероглифы...
Нет, это совершенно другая игра,
игра
с другими правилами, то есть доска та же, правила другие, фигуры другие. Я всего лишь говорю о том, что для того, чтобы научиться играть в эту игру, вам как минимум нужно выучить штук 20 иероглифов, чтобы отличать
как
одну...
Как минимум.
Да, как минимум. И у меня был очень смешной разговор там с президентом Японской Федерации, значит, сёги, когда я его спросил, ну как вот кроме Японии где-то ведь еще играют в вашу игру? Он говорит, конечно, у нас сейчас очень много иностранцев интересуются нашей игрой. Например, вот есть замечательная девочка из Польши. И вот я знаю одного очень сильного шахматиста из Австралии. И вот еще трех. И я понял, что он готов мне перечислить, в общем, всех иностранцев, которые в эту игру играют. И он делает с огромным воодушевлением. Я, несмотря на то, что в этой игре очень высокий призовой фонд, она очень популярна в Японии. Ее показывают по телевидению и так далее, и так далее, и так далее. Она не менее популярна, чем Го. Вот. Несмотря на это, я почувствовал...
Го – это китайские шахматы, если
нет, отнюдь нет, Го – это просто Го.
Это просто Го.
Есть поясните, еще отдельные, есть еще отдельные китайские шахматы, но вообще, на самом деле, это действительно очень большое количество настольных игр такого типа придумало человечество. Есть и китайские, и японские шахматы, и вот традиционные шахматы, в которых мы играем, и о которых мы говорим. Даже шашки бывают, как известно, русские и европейские. Поэтому это игра с огромной историей.
Марк, мне бы, знаете, меня очень интересует в этом смысле та самая гуманитарная составляющая, которая, вот когда мы про детей говорим. Вы, насколько я знаю, Российская шахматная федерация, вы активно продвигаете идею внедрения уроков шахмат в разные школы. И настаиваете на том, что это игра, которая развивает детские мозги, сознание. Ну, то, что развивает аналогическое мышление, это всем понятно. Это достаточно посмотреть на шахматную, вот саму эту партию, на фигуры, на доску и так далее, чтобы все стало на свои места в голове. То есть это полезное занятие, гимнастика для ума, если угодно. Но какие еще навыки, как выясняется, развивает эта игра? Чему она, условно говоря, может ребенка научить?
Ну, вы знаете, помимо действительно очевидного умения выстраивать какой-то план, хоть небольшой, на ближайшие 5 минут своих действий, да, то есть умение логически мыслить, понимать, что за действием следует противодействие, шахматы, на мой взгляд, вырабатывают еще несколько полезных качеств, полезных особенно для детей. Во-первых, конечно, сосредоточенность. Сейчас вообще сложно себе представить, там, что ребенок, да и взрослый, к сожалению, тоже, да, хоть чем-то одним, тихо, спокойно, без телефона в руках, без планшета, без беспрерывного отвлечения на что-то, в состоянии заниматься, там, например, 3-4 часа. Но аналогов достаточно мало, да, это тихая, сосредоточенная работа, работа и тренировка собственного мозга. То есть это очень ценное качество шахмат, которое сейчас, вот особенно вот в период такого ужасного рассеяния внимания...
И мозаичный резонанс это называют, знаете, умными словами.
Вот нет, не знал.
Переключается внимание человека с одного предмета на другое мгновенно, и необходимо, чтобы это мельтешение картинок было...
В этом смысле шахматы тоже очень полезны. Шахматы учат отвечать человека за свои поступки. Это тоже достаточно важно. То есть практически никогда я, вот сколько, много лет уже в профессиональных шахматах, практически никогда не слышишь от шахматистов, что в их бедах, там, и неудачах, поражениях виноват кто-то еще. Если большинство спортсменов всегда готовы обвинить там тренера, значит, там, родителей,
судей.
Допинг, судей и так далее, да. В шахматах ты сам за все отвечаешь, и если ты проигрываешь, значит, ты плохо играл. Другое дело, что и поражения в шахматы очень болезненны, и причина здесь очень, очень простая. Человек все-таки ассоциирует себя не со своим телом, а со своим мозгом. Ну, так оно и есть все-таки, да. То есть вы всегда можете найти себе оправдание, если вы подвернули ногу. Ну, подвернули ногу и подвернули. А если вы что-то забыли важное, если вы что-то перепутали, ну, это гораздо тяжелее. Поскольку шахматы – это состязание интеллекта, то проигрывать в них тяжелее. Это вот проблема шахмат.
А для детей это не тяжелый случай? Вот удар, когда, если ребенок проигрывает, для него же это наверняка тоже тяжелый удар.
Я думаю,
удар.
Он не так хорошо еще отвечает за свои поступки, и поэтому переживает это менее болезненно.
Переживает менее, и поэтому вот очень важно, чтобы ребенка после игры, это касается всех родителей, которые, надеюсь, нас слушают, которые дети занимаются шахматами, очень важно ребенка после игры поддержать. Это чрезвычайно важно, и, к сожалению, на таких турнирах более-менее профессиональных приходится зачастую наблюдать обратные случаи, когда ребенок не столько расстроен из-за того, что он проиграл, сколько из-за того, что скажут ему дома родители или даже сделают. Такое, к сожалению, тоже бывает, и это, конечно, просто проблема честолюбия родителей, но не проблема детей.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Марк Глуховский, исполнительный директор Российской шахматной федерации. Сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» мы о шахматах говорим, о тех полезных вещах, которым может научить эта всем известная игра. Даже зачастую неочевидным каким-то вот вещам может научить.
Ну, мы говорим о том, что шахматы не утратили своей популярности. Но я, когда беру газету, я помню, как в детстве на последней странице были шахматные партии разложены. Я помню, как по телевизору показывали шахматные партии. Ну, почти как футбольные матчи. А сейчас же этого нет?
Ну, дело в том, что популярность шахмат в Советском Союзе была просто очень сильно преувеличена. Она была преувеличена искусственным образом. Вот в советское время было несколько, так сказать, сфер, которым уделялось внимание, которое они реально не заслуживали. Это, например, балет. Ну, то же самое вы можете сейчас... Вы можете найти отчет о последней балетной постановке в газете. Ну, так же, как вы можете найти отчет о шахматном турнире.
Но нет, кстати, о балетной постановке я скорее там найду.
Нет, не скорее.
Но все кончилось «Лебединым озером».
Да, да,
но все кончилось «Лебединым озером». Ну, неправда. По поводу балета все-таки пишут много, серьезно. Ну, я могу на эту тему много говорить.
Поверьте мне, пишут много и серьезно. Просто они переместились с первых полос на восьмые, в спортивные разделы.
Это правда. Так же, как собственный балет.
Так же, как собственный балет, да. И в свое время, когда у Александра Александровича Алехина спросили, почему шахматы так популярны в Советском Союзе, он вздохнул, сказал, а что им еще там делать? Ну, шахматы действительно были сферой интеллектуальной отдушины в советское время, насквозь заидеологизированные. Шахматы не были, по счастью, настолько идеологическими, да. Поэтому люди в них шли, поэтому люди там отдыхали душой в этих шахматах. И сейчас, на мой взгляд, популярность шахмат вернулась на свой как бы нормальный, естественный уровень, потихонечку увеличивается. Где-то, если брать там официальную статистику Министерства спорта, то шахматы стабильно находятся в первой десятке видов спорта, которые занимаются в так называемых сдюшорах, то есть детско-юношеских спортивных школах. Но это только часть людей, занимающихся шахматами, потому что еще огромное количество кружков есть в школах, есть в домах детского творчества, дворцах пионеров бывших. Да, и вот сейчас мы пытаемся еще развивать программу в детских домах.
Вот это очень интересная программа. Спасибо, что вы о ней сказали сейчас, потому что я смотрела у вас на сайте
карту,
где размещаются как раз вот эти вот кружки в детских домах. Я не ожидала, что такое количество регионов у вас охвачено, и что, например, ну, в какой-нибудь Архангельской, по-моему, области у вас там в 22 детских домах есть занятия по шахматам для детей. Объясните, пожалуйста, вот понимаете, когда речь идет о детских домах, это же ведь очень болезненная тема. Дети вообще тонкая материя. В детских домах это особенно. И мы тут часто в этой студии на такие темы говорим, но что становится понятно? Когда люди, взрослые, приезжают в детский дом, это значит, что они хотят что-то детям привнести, подарить, вот как-то поделиться с ними той радостью, которая есть у них. Очень долгое время эта радость неправильно понималась. То есть считалось, что нужно завалить детей игрушками, подарками, исполнить все их желания, и все будет прекрасно. В итоге стали замечать, что у ребенка формируется такое ощущение от этого мира, что надо там... Тебе что-то захотелось, стоит дернуть за веревочку, приедут богатые спонсоры, разверзнется небо, и оттуда посыплются подарки. И слава богу, что появились такие люди, как Саша Гизалов, который сам выпускник детского дома, который начал говорить, не надо заваливать детей подарками, не надо перекармливать их шоколадом. Научите их чему-то, научите тем полезным навыкам, которые помогут потом им в жизни. Научите тому, что вы хорошо умеете делать сами. Умеете, не знаю, играть на гитаре, научите ребенка. Умеете боксировать, научите ребенка. Умеете делать там что-то еще, ну, неважно что, готовить умеете, вперед. Вот это как раз то, что детям поможет. Чем в этом смысле полезны шахматы?
Ну, вот я про этого человека узнал только что от вас, но, в принципе, наша идеология, она ровно такая же. То есть мы приходим в детский дом, если руководство детского дома хочет, то мы предоставляем все необходимое для того, чтобы у них заработала секция шахмат. Исходим мы из того, что это то, так сказать, в чем мы профессионалы, и то, чем мы, что мы можем дать этим детям. Ни в коем случае мы не рассчитываем на то, что они станут профессиональными шахматистами. Вообще жизнь профессиональных шахматистов, она очень сложна, тяжела, и огромный отбор надо пройти. Речь, конечно, не об этом. Речь просто о том, чтобы дать ребенку вот тот самый полезный навык, ну, тот, который мы можем дать, как шахматная федерация. И я думаю, что вот пообщавшись там с некоторым количеством детских домов, детских учреждений, с их руководителями, я понял, что у них есть... очень серьезная проблема у выпускников, да, то есть проблемы выпускников начинаются, как правило, после выпуска из детского дома, и мы надеемся, что навыки, которые они получат, там, прозанимавшись год, два, три, пять, неважно, как получится в шахматном кружке при детском доме, им помогут. В первую очередь, это вот то, о чем мы говорили, это ответственность за себя, за свои поступки, это то, чего им категорически не хватает, из-за чего их жизнь зачастую на свободе оказывается жизнью более тяжелой и сложной, чем в детском доме. Это
умение просчитывать, наверное,
да,
тоже,
на несколько шагов вперед. На несколько шагов вперед. Понимание своей собственной ответственности. Вот, скажем, у шахматистов там довольно много недостатков, но в шахматной среде, которую я хорошо знаю, практически нет наркоманов.
Это какие-то специфические недостатки, присущие шахматистам?
Нет, скорее спортсменам. Угу. Зацикленность на себе, на собственном результате и так далее, и так далее.
Ну, как любой профессиональный спорт.
Да, как любой профессиональный спорт, соглашусь. Плюс, к тому же, еще надо понимать, что шахматы, особенно на высоком уровне, это занятие, которое, ну, реально мало кто может оценить. Вот я не знаю, если вам доводилось быть, там, например, на конференции там, математиков или структурных лингвистов, но вы оказываетесь среди людей, которые там занимаются очень сложным делом всю жизнь, и реально вам с ними сложно общаться, а они могут общаться только в этом своем узком кругу. Но это мы соскочили к профессионалам, да?
Да, а ученые.
Сейчас по поводу наркоманов, да, вы сказали, что это значит?
Ну, это означает такое? То, что все-таки у шахматистов есть вот это четкое понимание последствий их действий. Да? Скажем, Среди шахматистов абсолютно нет людей, вот наркоманов, да, потому что тут очень четкая зависимость. Начал, попробовал, потом ты будешь мучиться всю жизнь, там, слезать с этого и так далее.
Да? Была расхожая фраза: наркотики убивают твой мозг. Ну, соответственно, убитый мозг у шахматиста это...
Ну, конечно, шахматисты ценят, да, так сказать, свой мозг и пытаются его, значит, каким-то образом оградить от вот этой проблемы, которая является... ключевой для многих выпускников вот этих сиротских учреждений.
А вы говорите, что вы приходите в детские дома и обеспечиваете их всем необходимым. Но ведь шахматные доски – это меньше из того, что необходимо. А тренеры?
Конечно, ну вот мы обеспечиваем все, всем. То есть мы обеспечиваем инвентарем, литературой, у нас есть специальные книги для этого, и, безусловно, тренеры. То есть в тот момент, когда мы понимаем, что мы сделали свою работу, когда в детском учреждении появился постоянный тренер, который туда ходит, на разных совершенно основаниях люди ходят. Каким-то людям, тренерам, профессионалам нужны деньги, мы находим спонсоров там в регионе, которые платят им зарплату. Какие-то люди занимаются этим просто потому, что им хочется быть с детьми, общаться с ними, они делают это бесплатно. Какие-то люди получают там ставки у себя в Министерстве там, социального развития в регионе. То есть, но мы следим за тем, чтобы весь вот этот комплекс был в детском доме. Это очень важно, потому что, конечно, просто если бы мы просто рассылали им шахматы, то мы бы ничем не отличались от тех спонсоров, которые присылают им плюшевых зайцев. Но они их сгрузили, там в кладовке заперли и все. Конечно, мы стараемся, чтобы во всех тех домах, в которых проект заработал, он поддерживался. Если... Ну, он, например, не получится и не будет интереса, ну, окей, значит, как бы из 300 детских домов останется 250. Но пока таких примеров нет, никто не отказывается, потому что у шахмат есть еще одно существенное преимущество. Они совершенно вневозрастные. Вот та история, которую вы рассказывали с самого начала, про мальчика, который поставил мат в 6 ходов, это так оно и есть. Шахматы – это единственный вид спорта, в котором нет детских и юношеских разрядов. Ну, потому что 10-летний ребенок ничем не уступает 20-летнему взрослому человеку.
Правда, вот этого я не знал.
Да, ну а какой смысл у нас в юношеских разрядах, если 6-летний ребенок может вас обыграть за 6 минут?
А можно я сразу задам очень наивный вопрос? Ну, правда, я правда не знаю. А как сейчас присваивается звание гроссмейстер? Вы знаете, я вот читал про то, как это было в Советском Союзе в 20-е годы,
конечно.
Гроссмейстер СССР, гроссмейстер международный, а вот сейчас как?
Ну, смотрите, вообще звание гроссмейстер придумал никто иной, как Николай II, царство ему небесное, в 1914 году, мне кажется, да, и это было просто некий такой титул, да, как бы, который сначала получали лучшие из лучших. Сейчас гроссмейстеров около 2000 по миру профессиональных, поэтому, естественно, стать гроссмейстером гораздо легче из-за того, что если раньше, там, условно говоря, их было 20, стало 2000, то звание это сильно девальвировалось, и сейчас звание гроссмейстера абсолютно ничего не гарантирует вам с точки зрения профессиональной жизни. Для того, чтобы стать гроссмейстером, нужно показать определенные результаты, примерно так же, как это было там и в советское время. Вот. Нужно показать определенные результаты и получить титул. Все, собственно говоря. Но просто в свое время, еще там примерно 30 лет назад, ФИДЕ взяла такой... ФИДЕ – это Международная шахматная федерация. Да, они взяли такой курс на популяризацию шахмат, и идея у них была такая, что в каждой стране должен быть гроссмейстер. Шахматы долго были элитным занятием, и по-прежнему сильные в шахматном отношении страны, это и сильные страны во всех остальных отношениях, экономическом, интеллектуальном. Вот достаточно скоро начнется шахматная олимпиада в Баку, и там, ну, за победу будут спорить там Китай, США, Россия, вот, Англия, Франция, то есть... Это
Индия такие... наверняка.
Индия прилично очень стала, да, сейчас играть. Вот, то есть шахматы всегда были, сопровождали цивилизацию. Даже когда китайская, там, скажем, индийская цивилизация, так сказать, поднялись, то и шахматы в них тоже расцвели. Но вот идея 30 лет назад появилась, что всюду должен быть гроссмейстер. И он действительно появился всюду. Но, конечно, сам титул уже перестал что бы то ни было значить.
То есть это желание самого человека. Я как хочу стать кандидатом наук, я поступаю в аспирантуру и пишу работу.
Да.
Так и здесь. Я то должен пройти какой-то этап.
Ну, точно так же, как если вы хотите стать международным мастером по тяжелой атлетике. Вы ходите в спортзал, тренируетесь и показываете результат.
А здесь... чемпионом мира может стать, соответственно, только гроссмейстер.
Нет, почему? Чемпионом мира мы можем... Ну, то есть по пути к титулу чемпиона мира мы легко станем гроссмейстером. грандмастера, если к нему приблизимся.
Вот можно, поскольку сейчас тут зазвучали такие слова, чемпион мира, гроссмейстер и так далее, вернуться все-таки к теме детей и детским шахматам. Мне кажется, что здесь как раз, когда вы уже говорили о том, что родителям очень важно поддержать ребенка, особенно если он проиграл в шахматном турнире, потому что многим родителям хочется, чтобы их дети были чемпионами, чемпионами во всем. Если, соответственно, дети ходят в шахматный кружок, то они должны быть лучшими из лучших, далее со всеми остановками. И у ребенка может быть просто детская травма из-за того, что он проиграл, и как теперь вот, что он, как он посмотрит в глаза родителям.
Такая же детская травма может быть и у юной балерины, которую забраковали, значит, у станка, и у юного пловца, и так далее, и так далее. Травмы могут быть у... по самым разным поводам. Преимущество шахмат для семьи огромное, потому что практически очень мало дел, которые вы можете делать вместе с ребенком. Вот со своим ребенком 8, 10, 12 лет. Реально, мы им мало интересны, и они нам мало интересны. И когда мы хотим, когда у нас появляются выходные дни, и мы понимаем, что у нас есть свободное время, у детей есть свободное время, мы не понимаем, что с ними делать. Ну, то есть мы можем, они могут нам показать какую-то игру компьютерную, да, а мы можем их заставить, значит, пробежаться в парке, да. Вот. Но вот совместный досуг – это огромная проблема современных семей, поэтому... Здесь преимущество шахмата очень большое. Особенно это касается бабушек и дедушек. Потому что если взять, там, условно говоря, 10 человек, которые умеют играть в шахматы, спросить, кто вас научил играть в шахматы. 8 из 9, 8 из 10 – это будет бабушка или дедушка. Ну, скорее, конечно, дедушка, чем бабушка. Да? Или там отец или мама. Это семейная игра, которая позволяет вот эти связи возрастные отчасти нивелировать. Там, мои самые лучшие детские воспоминания, я абсолютно не профессиональный шахматист, вот, но мои детские воспоминания наилучшие связаны именно с тем, как я там играл с одним дедушкой, с другим, там, с отцом, как я у них первый раз выиграл и так далее, и так далее. Это очень сильная вещь. Вы эмоционально связываетесь со своими родителями. И в том числе... Эта же функция есть отчасти у шахмат в детских домах, потому что они там в каком-то смысле семья в детском доме, и за команду может выступать 8-летний мальчик, 14-летняя девочка, и они все вместе за одну команду. То же самое касается школ. Команда набирается из разных, значит, возрастов, и любого пола может быть участник команды. Поэтому вот эта вот такая объединяющая роль, она очень важна для детских коллективов с нашей точки зрения.
Давайте продолжим через минуту буквально наш разговор. Мы в эту студию вернемся. Напомню, что Марк Глуховский, исполнительный директор Российской шахматной федерации, сегодня гость программы «Светлый вечер». Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин.
«Светлый вечер» на радио «Вера».